Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда в это время по субботам программа «Цена победы». Сегодня я веду ее один, Владимир Рыжков. И сегодня я дал такую, я бы сказал, романтическую или немножко такую кинематографическое название нашей темы. Я назвал это так: «Наши отцы и их боевые награды». Вот. И сегодня у меня в студии два гостя и два сына боевых офицеров.
Авиаторов.
Авиаторов, причем, да. Два сына двух боевых офицеров-авиаторов. Причем не просто авиаторов, которые где-то там в штабе сидели или где-то там в тылу какие-то задачи по снабжению выполняли, а непосредственно люди, которые были на фронте. И непосредственно люди, которые сами участвовали в боевых действиях. Сразу скажу, что сегодня мы будем говорить сразу про две войны. Естественно, программа у нас «Цена победы», она посвящена Второй мировой. И мы начнем с нашего первого гостя, которого я сейчас представлю. И мы поговорим о его отце и о его боевых наградах, и о его войне в годы Второй мировой. А второй наш гость расскажет нам про войну, которая гораздо менее известна, про которую гораздо реже вспоминают и гораздо реже пишут и говорят. Я имею в виду Корейскую войну 50-53 года, которая, собственно говоря, непосредственно примыкает ко Второй мировой и неразрывно с ней связана, потому что разделение Кореи на две части, которое до сих пор сохраняется, оно возникло непосредственно в результате событий 45-го года, когда Дальний Восток был разделен между зонами влияния Советского Союза, Китая и Соединенных Штатов. Теперь я уже непосредственно перейду к нашим гостям, к моим гостям. Я рад приветствовать в этой студии моего коллегу и старого знакомого и друга Алексея Портанского, экономиста, профессора Высшей школы экономики в Москве. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И второго гостя, Игоря Абакумова, экономиста, журналиста, ведущего программы «Аграрная политика» на общественном телевидении России.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, давайте начнем. Итак, наша тема «Наши отцы и их боевые награды». И давайте мы начнем рассказ в хронологическом порядке со Второй мировой войны. И Алексей Портанский, давайте рассказывайте про вашего отца, авиатора Павла Портанского.
Я начну немножко издалека, со своего детства, буквально немного. В детстве моем, это 50-е, 60-е годы, ну, в моем классе практически у всех ребят отцы были участниками войны. И мы друг другу рассказывали, показывали те реликвии, которые остались от наших отцов в семьях. У меня, я гордился летческим летним шлемом цвета хаки, кобурой от пистолета «Браунинг», потому что сам пистолет отец вынужден был сдать. Все офицеры возвращались с оружием, но потом приходилось...
Ну, понятное дело, да. Советская власть собирала оружие. Да, да. Нечего, чтобы оружие по рукам ходило в стране.
Ну, конечно, конечно. Немецкая финка, которую мне очень редко давали, тоже была одной из реликвий.
Трофей? Трофей?
Да, трофей. Опасная бритва, которой отец брился, он только опасной бритвой брился. Кстати, и то, и другое, знаменитые стали Золинген.
Конечно.
Отец мне рассказывал, что вот эта вот сталь лучшая в мире.
Но она до сих пор лучшая в мире.
Да, да, да. Вот. Ну, и, конечно, самое главное – это ордена. Примерно два раза в год, каждый раз перед парадом, 7 ноября и 1 мая, 9 мая до 65-го, как вы знаете, не было парадов, мы доставали с отцом эти награды, и он мне рассказывал и показывал, что за что он получил. Эти награды: 4 боевых ордена, орден Отечественной войны 2-й степени, 2 ордена Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени и медали. Естественно, в то время я представлял себе, что вот я это сохраню на всю жизнь, и когда-то я буду рассказывать так же, как мне отец рассказывал все это своим детям, внукам и так далее. Никто не мог себе представить, ни отец, ни я, что наступит такой момент чрезвычайный, когда вот этих вот орденов, вот этой вот главной реликвии в нашей семье не окажется. Отец относится к тому поколению советской молодежи, которые бредили авиацией. Ну, многие слушатели, особенно молодые...
Он какого года был рожден?
Он 10-го года рождения. 20-30-е годы популярнейший лозунг «Молодежь в авиацию», «Молодежь на флот». Сейчас об этом как-то уже не очень помнят. Это только из учебников истории. И вот в этой волне как раз отец, окончив фабрично-заводское училище в Тифлисе, поработав немного, он буквально ринулся в Вольское летное училище. Но мечта не на 100% сбылась. Он не прошел летные испытания, немножко расстроился, но стал авиатехником. Когда грянула война, естественно, он оказался в действующей армии. Отец не так, чтобы уж очень любил рассказывать, но, в общем, это известно, что те, кто были в боях, они, собственно, о боях не очень рассказывали. Но он говорил о жутком окружении под Харьковом, что не верилось, что вот после этого можно выжить и так далее. Но потом был уже победный марш, можно сказать, по Европе. Прага, Будапешт, Варшава, Берлин, Дрезден, Вена. Вот в Вене он закончил свой боевой путь. Но результатом этого боевого пути, как я уже сказал, было 4 боевых ордена, медали. И в конце он стал уже капитаном-инженером, инженером эскадрильи. Начал войну просто авиатехником. Воевал в эскадрильи пикирующих бомбардировщиков П-2. Поэтому ему ужасно нравился фильм «Хроника пикирующих бомбардировщиков». Он говорил все время, что вот здесь немного правды есть по настроению. Есть немного правды в этом фильме.
Там же более гигантские потери как раз вот да. в этом виде авиации. Потому что они непосредственно были над полем боя. И по ним работали да. зенитки. И работали истребители противника. Это там была ужасная
мясорубка
была.
Да, конечно. Поэтому все они, он рассказывал, вот настроение было такое, что не думали, что доживут до победы. Это, в общем-то, у всех, кто с самого начала был на войне, такое настроение было абсолютно типичным. Отца не стало в 69-м году. Он в относительно молодом возрасте ушел. Инфаркт, тяжелейший инфаркт.
Это что получается? 59 лет было всего?
Да. 59 лет. Вот. И надо же было такому случиться, что чуть ли не на следующий там, день или через 2, через 3 матери позвонили из военкомата и сказали таким довольно строгим тоном, что вы знаете, что боевые награды вашего мужа надлежит сдать в военкомат. Дальше пауза. Мать, естественно, стала говорить, что, как, почему. Но ей потом сразу объяснили, что иначе вы за своего мужа не будете получать пенсию. А мать была уже инвалидом по сердцу. Вот, делать было нечего. Такой был порядок. Действительно, он существовал. Тогда при Брежневе такая норма законодательная была. Мать законопослушно все это отнесла, сдала. Оставляли только орден Отечественной войны. Это считалось как бы святое. Орден Отечественной войны вот один оставляли. И медали такого небоевого характера. Там за взятие городов, юбилейные. Вот это вот все оставляли. Прошло какое-то время... В 1977 году этот бесчеловечный указ был отменен. Кстати, в 1977 году как раз ушел отец супруги. То есть вот это вот на грани. А он тоже участник войны, в 20 лет командир дивизиона реактивных огнеметов. «Катюш». Тяжело ранен на поле боя. Вот. И в 1977 году, слава богу, этот указ отменили. И поэтому уже ордена тестя, они остались. Чуть меньше, но примерно вот похожий набор орденов. Это у нас в семье осталось. Прошло какое-то время...
Извините, Алексей, я вас перебил. Да. Но все-таки надо объяснить нашим слушателям, особенно молодым слушателям, которые сейчас даже представить себе такую ситуацию не могут, что, допустим, отец или дедушка воевал, проливал кровь, был ранен, был награжден, как ваш папа, 4 боевыми орденами, еще раз повторю, 4 боевыми орденами, и когда он умирает и уходит, приходят представители военкомата и забирают боевые награды отца или дедушки, непонятно куда. Это вообще на каком основании делалось, во-первых? Как долго это делалось? И как вообще это мотивировалось? И как вы это можете объяснить? Вот с точки зрения современного человека, Игорь, да, я думаю, вы согласитесь, объяснить это невозможно. Да? Это заслуга человека, это подвиг человека, и естественно, что его ордена и другие награды должны остаться в семье. С точки зрения здравого смысла, да.
Но тогда считалось, что если человек очень известный, то эти медали, ордена должны были помещены быть в музее, либо в спецхран. до, так сказать, может быть, историкам это понравится.
Но в данном случае речь идет не о маршале, не о генерале, не о командующем дивизии.
Награды известных людей.
Да.
Вот. Тогда же, особенно причин нам не объясняли, но давали понять, что вы, мол, такие не очень сознательные, вы можете продать эти награды. И поэтому, вот чтобы этого не случилось, мы их забираем на хранение. Понимаете? Это мерзко. Это очень мерзко.
Но все-таки вот это слово «хранение» звучало. То есть речь не шла об изъятии. Речь шла об изъятии государством на хранение.
Но при этом
То есть ордена не изымались в том смысле, что лишали человека.
Такого, конечно, не произошло.
На хранение.
Да. Но как бы на вечное хранение. То есть никаких заверений, обещаний насчет того, что они могут быть возвращены, естественно, не давалось.
И никакого объяснения, где они будут находиться, учреждении, кого на хранение.
Конечно. Ну, беда еще в том, что прошло какое-то время, 91-й год, изменилось само государство, вот, и, соответственно, вот эти вот награды, которые были сданы не только моей семьей, но это коснулось, естественно, еще десятков, сотен, может быть, тысяч ветеранов, они куда-то перекочевали. Значит, первый раз я написал об этом в наградной отдел Президиума Верховного Совета СССР.
Еще СССР,
да. В 80-м году. Потом я обращался еще два раза. Причем обращался потому, что меня подбадривали коллеги. Так получилось, что уже потом, вот перед последним обращением, мне удалось пообщаться с, такими моими случайными, что ли, знакомыми, двумя очень высокопоставленными бывшими военачальниками. То есть после выхода на пенсию так получилось, что вот на одном мероприятии я просто познакомился с одним и с другим. Один трехзвездный генерал, другой четырехзвездный генерал. С одним, кстати, я познакомился вот на мероприятии на эхе Москвы. Вот. Каждый из них меня подбадривал, говорил, что вот вы должны написать, вы должны обратиться, и вам награды должны вернуть. Следующее письмо я направил за подписью председателя Государственной Думы, это был 10-й год. Эти письма пересылались в Министерство обороны, и на этом, собственно, путь письма заканчивался. Последнее письмо я упомяну, несмотря на неудачу первых двух писем, я об этой истории рассказал покойному депутату и нашему коллеге Борису Резнику. Он сказал: Алексей, давай мы сейчас напишем, все будет нормально. Он тоже взялся за это дело.
А мне вот интересно, то положение, которое было изменено, тоже при Брежневе. То есть получается, что изъяли при Брежневе, да, а через 8 лет, в 77-м году, изменили положение. Это положение новое, второе, которое позволяло оставлять, оно предусматривало возможность возврата?
Нет, вот этого там не говорилось. Этого там не говорилось.
Знаете, я тут могу немножечко...
Да, Игорь Абакумов, пожалуйста.
Если вы позволите...
Да.
Так сложилось на излете 80-х годов, когда мы с Алексеем работали в газете «Известия», она тогда имела несколько иной статус, и мы часто, когда шли сессии Верховного Совета, работали именно в Верховном Совете, внутри него, журналисты «Известий».
Да, и имели возможность подойти к любому,
да,
к любому
и там,
политику.
И там меня, что называется, ухватила Роза Басыровна Эльдарова, большой чиновник Верховного Совета, и сказал, что я про вас узнал кое-что и хочу, чтобы вы были представителем общественности при завтрашней поездке. Я говорю: а куда? Об этом вы узнаете, когда мы поедем. Мы поехали, три человека в Волге, бывший охранник Брежнева, Брежнева уже не было, естественно. Мы ехали на дачу Брежнева изымать его ордена.
Это какой год?
Это излет 80-х. Сейчас я вам точно не скажу.
Но еще Советский Союз.
Да, если бы я готовился к этой программе, я бы вам и документы бы принес, поскольку у меня есть копии. Я как журналист все-таки копии успел снять. Так вот, ордена все были изъяты.
У Брежнева.
Да, у Брежнева, у его вдовы. Да, у его вдовы. Поскольку пошли слухи, мотивация была такая. Пошли слухи, что дети начали продавать... отдельные части ордена памяти.
А можно себе представить, сколько там было у Брежнева, бесчисленное количество наград.
Я не буду все перечислять.
Кстати, времен войны, я думаю.
Я могу вам сказать,
там были боевые.
Золотых звезд у него было не 4, а изъяли 11.
Ну, видимо, дубликаты какие-то.
Это муляжи еще были.
Это не муляжи, это были дубликаты.
Дубликаты.
Дело в том, что начальником наградного отдела был его сослуживец по армии. Угу. И когда Брежнев просил ему новую колодку сделать, он очень любил эти вот, так сказать, ордена. Новую колодку сделать, он ему делал не муляжи, как полагается, да, он ему делал дубликаты.
Ну да.
Дубликаты с теми же номерами. Короче, их там было 11.
Хорошо, да. Давайте вернемся
это к рассказу. Это да. К слову, да?
То есть это продолжалось и дальше.
Да. А,
вернемся к Алексею Портанскому и истории его отца Павла Портанского. Вы закончили на том, что делали очень много попыток, начиная с конца 80-х, начала 90-х годов.
В общем-то, ответы приходили стандартные. Нам неизвестно местонахождение наград вашего отца. То есть дальше как бы следовало уже
Здесь я, Игорь, и к вам обращаюсь, к Алексею, совершенно не понимаю. Значит, приходят представители военкомата, это должностные лица, в семью фронтовика, изымают у него четыре боевых ордена. Да? А куда-то их везут. Что, наверняка дают какую-то квитанцию, расписку, там, что-то такое. Это же все должно быть на ответственном хранении. То есть, неужели Министерство обороны, военкоматы находятся в системе Министерства обороны? Неужели они не могли запросить документы и выяснить?
С учетом того, что было три попытки, три запроса, я думаю, там были какие-то вот телодвижения в сторону запроса, но быстро очень выяснили, что их нет на месте.
Физически.
Их физически нету. И, скорее всего, вот эта вот утрата, пропажа или там прилипание к чьим-то рукам недобросовестным произошло вот в момент развала Советского Союза, перехода...
Смены власти, системы.
Там, структуры, прочее.
И концов не нашли.
Конечно, этим кто-то воспользовался очень удачно, вовремя, ловко. Знаете? Вот. Поэтому вот такие вот ответы приходили, что нам не удалось, нам неизвестно, где находятся награды вашего отца.
На блошиных рынках Германии и Польши я видел ордена Отечественной войны подлинные. То есть тех времен, именно тех времен, не последние, которые давали уже после войны ветеранам, а именно боевые. Я видел ордена боевого красного знамени. С отбитой эмалью, старые, совсем старые. У каждого есть номер, и по номеру наверняка можно определить владельца.
Я еще хочу один вопрос задать. А нет такого порядка, чтобы выдать дубликат? Или как-то восстановить?
Мне кажется, что если бы этот вопрос вышел бы на очень высокий уровень, то дубликат был бы возможен. Но для этого, видимо, того уровня, несомненно, тоже достаточно высокого, до которого я дошел, оказалось недостаточно.
Ну, насколько я знаю, Алексей, вам все-таки удалось одну из наград вашего отца вернуть. Расскажите эту историю.
Да, у отца была еще одна иностранная награда, награда польская, награда Краевой Рады Народовой. Эта медаль называлась медаль Победы и Достоинства, если я правильно могу спутать. Эту медалью наградили
отца. Но она тоже времен войны.
Да, конечно. Вот. Но диплом выписан был в 1946 году, но это, естественно, за период войны. И вот однажды в ходе какого-то разговора, примерно в 2010 году, в общем, первый, кто мне протянул руку в этом плане, оказался тоже наш коллега, общий журналист, известный Константин Эгерт. Он, когда услышал эту историю от меня, он говорит: слушай, вот у меня знакомый, хороший нынешний польский посол в Москве, он скоро уезжает, давай я тебя сведу с ним. Но я особо уже не питая надежд, говорю: давай. Я пришел на прием к пану Ежебару, рассказал это. Он при мне вызвал военного атташе и объяснил ему ситуацию. А я на всякий случай захватил с собой и подлинник, и копию диплома этой медали. И представил, они у меня взяли копию и сказали, что, наверное, это займет несколько месяцев. И, в общем-то, мы вам дадим ответ. Да, и при этом еще отметили, что у нас там есть еще знакомые окружения, которые работают. Войцеха Ярузельского. Ярузельский сам уже скончался. Вот, но как-то они вот рассчитывали именно на окружение Ярузельского, потому что это еще те люди, которые близки были достаточно к Советскому Союзу. И вот прошло время, полгода или не год, я не помню, там сменился военный атташе, сменился посол. И однажды мне позвонил уже новый военный атташе и сказал, что все в порядке. Мы вам доставили медаль эту и готовы ее вручить. Мне вручили эту медаль, и что, кстати, удивительно, это был не дубликат, а оказалось, что в госрезерве Польши хранилось определенное число этих медалей, которые
того
были
времени.
Выпущены тогда.
Того времени.
Того времени. Оригинально. В 1945-1946 году при первом президенте Польши Болеславе Беруте.
Был такой.
Да. Так вот. И мне в скромной обстановке, собственно, вручили вот эту вот медаль. Чему я был, конечно, очень рад. Я очень благодарен своим друзьям, начиная вот с Кости Эгерта, потом, конечно же, и послу пану Еже Бару, и двум военным атташе, и журналисту, который незаслуженно покинул Россию, Вацлаву Радзивиновичу. Это было несколько лет назад, когда мы в ответ на то, что там...
Я его прекрасно знаю, его неоднократно был в наших программах и вот рассказывал про польскую историю войны. Да.
Да, вот он тоже оказал очень существенную помощь в этом во всем деле.
Правильно я понимаю, что у вас сейчас вот от отца фактически вот эта польская медаль.
И орден Отечественной войны.
И орден Отечественной
войны. И орден Отечественной войны.
Медаль, да, медаль. И медаль. А все остальное, к сожалению, утрачено.
Все остальное утрачено. Вот. Я... всегда большое очень значение придавал тому, как вот я буду воспитывать своих сыновей, когда они росли. И вот я вначале об этом сказал, что я буду показывать им ордена вот эти, я буду рассказывать о деде, так же, как о тесте. Вот. И, к сожалению, сегодня вот этих вот реликвий бесценных, у нас их оказалось меньше.
Я думаю, что вот, Алексей, то, что мы рассказали, это не только история ваша личная и вашей семьи. Я боюсь, что таких историй очень много. И наверняка после нашей программы пойдут отклики, что вот и у меня такая же история, у меня такая же история. Я надеюсь, что наступит тот день, когда государство вернет в семьи награды. Либо оригиналы, либо дубликаты, либо еще каким-то образом.
Есть же передача «Военный совет».
Совершенно верно. Да, вот считайте это нашим таким не депутатским, но гражданским наказом.
Сегодня очень много говорят о патриотическом воспитании молодежи.
Бессмертный полк, портреты отцов и дедов.
Так вот, воспитание на семейной памяти – это все-таки самое главное.
Конечно. Да, ну что, давайте тогда начнем вторую историю. Мне кажется, Алексей рассказал очень интересную историю.
Потрясающую
историю. Да, и светлое память вашему отцу. Он настоящий герой и орденоносец. И вы большой молодец, что вы столько усилий приложили для того, чтобы вернуть награды отца в семью.
Попытаться.
Жаль, что этого не произошло. А теперь мы поговорим про второго нашего героя сегодняшнего. Мы будем говорить о Борисе Абакумове. А напротив меня сидит сын Бориса Абакумова, Игорь Борисович Абакумов. Вот. И мы будем говорить о войне, которая на протяжении десятилетий замалчивалась, засекречивалась.
Она была просто засекречена.
Она была засекречена. Да, потому что была официальная версия, что Советский Союз не участвовал в Корейской войне 50-53 года. А наши военные находились там как китайцы, как китайские добровольцы. И хотя весь мир знал, что там наши МиГи-15 летают и сбивают сейбры, да, вот эти, значит...
Мат
был наш в эфире, но мы официально всегда это отрицали. И вот одним из тех летчиков, которые вели... Игорь, правильно я понимаю, что это были вообще первые в мировой истории боевые столкновения реактивной авиации?
Это самые первые бои реактивной авиации. 1950 год.
Это первое в мировой истории воздушное сражение реактивной боевой авиации.
Строго говоря, первое сражение реактивных самолетов приняли на себя, конечно, китайские и корейские летчики, которых подготовили у нас, дали им реактивные самолеты.
Они тоже были на МиГах?
На МиГах они были, да. Но подготовка, конечно, страдала. Ну, когда человек ест горсточку риса и имеет портрет Мао, только ему маловато этого для мышечной массы. Надо есть мясо.
Либо Ким Ир Сена.
Да, либо мясо ему надо есть. Короче, ему нужно с детства чем-то хорошо питаться. Просто так летчика не подготовишь. Потому что там очень большие перегрузки. Большие скорости, маневренный бой. Очень большие перегрузки. Поэтому было принято решение направить туда все-таки советских летчиков, которые
были более накачанными.
Игорь, которые... когда это
на,
было...
на турнике это, солнце крутили.
Это у нас, значит, 50-й год, это у нас товарищ Сталин.
Товарищ
Сталин, который поддержал Ким Ир Сена, хотя не очень хотел, как известно.
Не хотел.
Поначалу он всячески ему отказывал, да. Когда тот говорил, что мы одной левой, так сказать, южан сбросим в океан.
Но они же чуть ли не сбросили.
Вот. И вот я как раз хочу спросить, вот это решение о направлении военных летчиков советских, причем летчиков высшей категории, асов, оно было принято вот этот критический момент, когда стало уже реальная угроза поражения?
Критический момент.
Когда уже американцы пришли.
Когда уже американцы уже дошли до 38-й параллели и перешли 38-ю параллель.
Я просто напомню нашим слушателям, кто, может быть, не очень хорошо помнит историю Корейской войны, что началось все с наступления северян, которые дошли практически до океана и почти уже сбросили в море.
Там
затем было решение Совбеза ООН, куда не пришел советский представитель, что позволило принять решение о помощи
без
ООН
него,
Югу,
да.
без него. Угу. Вот. Затем высадился крупный контингент во главе с МакАртуром американцы, и началось контрнаступление на север. Угу. И вот в этот момент, когда уже стала угроза поражения севера, то есть коммунистов, в это время было принято советское решение о направлении туда летчиков. Правильно?
Сначала были направлены туда китайские добровольцы, угу. пехотинцы, пехота, танки и так далее. Но они как добровольцы шли. Но у них не было поддержки с воздуха. А бомбардировщики...
И господство в воздухе, соответственно, было...
Стопроцентное было
господство вот в воздухе американском. Давайте здесь, Игорь, мы прервемся на короткий выпуск новостей. Угу. Я напомню, что у меня в студии Алексей Портанский и Игорь Абакумов. Мы говорим о наших отцах и их боевых наградах. И сразу после короткого выпуска новостей мы продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Это Владимир Рыжков. В эфире программа «Цена победы». Сегодня я веду ее один. У меня два замечательных гостя. Алексей Портанский, экономист, профессор Высшей школы экономики, который, кстати... Уж тут упомяну, что активно участвовал в переговорах России о вступлении в ВТО на протяжении ряда лет. И Игорь Абакумов, журналист, ведущий программы «Аграрная политика» на общественном телевидении России. И как мы выяснили в первой части нашей программы, Игорь Абакумов, Алексей Портанский какое-то время даже в «Известиях» успели поработать, да?
Вместе,
в конце 80-х, начале 90-х.
И некоторое время, я 10 лет, работал.
Да,
я тоже.
Да, да.
По 10 лет.
Причем это было в то время, когда «Известия» были, пожалуй, самые, наверное, авторитетные и могущественный.
Национальное достояние.
Да, 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 как «Газпром», национальное достояние. И те, кто к нам только что присоединился, я в двух словах скажу, что мы говорим сегодня о... Передо мной два сына, двух замечательных отцов, двух боевых офицеров. И отец Алексея Портанского, Павел Портанский, был авиатехником, прошел всю войну, закончил ее в Вене. 4 боевых ордена. И Алексей рассказывал нам о том, как в 69-м году эти ордена были изъяты после кончины отца.
Кроме одного, да.
Кроме одного Отечественной войны. И как Алексей пытался их вернуть, в итоге вернул одну награду, и ту польскую.
Да.
Вот. А Игорь Абакумов...
Еще раз, медаль победы и свободы.
Да.
Медаль
победы. Игорь Абакумов рассказывает, начал рассказ о своем отце Борисе Абакумове, и мы остановились на том моменте, когда американцы по резолюции Совбеза ООН в 50-м году с юга вошли на Корейский полуостров, дошли до 38-й параллели, перешли ее. В этот момент у них было полное господство в воздухе. И я так понимаю, что все снабжение шло из Китая. То есть снабжение воюющей армии и населения, и американцы, имея полное господство в воздухе, могли легко перерезать коммуникации. То есть перебить мосты, отрезать снабжение и тем самым обречь север на поражение.
На гибель.
На гибель. Да. И в этот момент Сталином, больше некому, понятно, что Сталином,
конечно.
Сталину было принято решение направить отборные силы советских ВВС на самых лучших в то время, самых современных самолетах МиГов 15-х. Они еще не были сверхзвуковые, по-моему,
нет,
да?
Нет, это дозвуковые.
Это еще дозвуковые. Это реактивное, но еще...
Первого поколения.
Да. Да, первый советский реактивный истребитель, который был пущен в серию и использовался в боевых условиях. И вот давайте дальше рассказывайте, кто был ваш отец, как он оказался в Корее, с каким паспортом он оказался, какие задачи выполнял, что он вам рассказывал?
Папа родился в 1923 году, в июле, в Нижегородской области, поскольку его папа, мой дедушка, был военный, переехали под Москву, жили в Голицыне, а рядом с Голицыно были Вязёмы, а в Вязёмах был аэроклуб метростроя. Ну, естественно, самолеты По-2, которые пролетали над Голицыным, они молодого парня туда и привели. С этого, собственно, все и началось. Потом Армавирское летное училище. Это уже перед самой войной. И войну он застал уже курсантом Армавирского летного училища. Некоторое время участвовал в боях как пехотинец, поскольку охраняли Армавир, мосты через Кубань. А потом их перебросили, их училище перебросили в Алма-Ату, где они начали готовить летчиков для фронта. То есть сначала они закончили училище, а потом его оставили в училище как инструктора. Он рвался на фронт, он специально для этого в 1942 году, не в 43-м, не в 44-м, а в 42-м году вступил в партию, чтобы пойти на фронт, чтобы попасть как летчик на фронт. Я видел письма папиного инструктора, и там были очень хорошие характеристики его как пилота. Но папе потом объяснили, что уже в 44-м году его объяснили, что его готовят для другой войны уже. И им уже начали показывать первые реактивные самолеты. Сначала Би-1, потом Яковлевские, потом Микояновские. Первые самолеты, они уже были в проектах.
44-45?
Да, в проектах они были, да. И их уже возили в конструкторские бюро в Москву показать, что это такое. И после войны они осваивали уже вот это поколение летчиков, оно уже осваивало, они не попали на фронт. Они очень переживали по этому поводу. То, что курсанты, которых папа готовил, среди них четыре героя Советского Союза, асы. Он асов готовил. Его хорошо подготовили, и он хорошо готовил. Он окончил высшую школу воздушного боя после этого. В общем, хорошо шел в направлении аса-пилота. Но у него не было боевого опыта. И он очень переживал по этому поводу. То, что у нас в семье, в седьмом поколении, все офицеры. Так сложилось. Еще со времен 812 года. И когда его неожиданно, он служил под Грозным, его неожиданно пригласили полетать с летчиком Пепеляевым. Летчик Пепеляев, в тот момент он был малоизвестный, но узнали, что он участвовал в войне. И на спарке летчик начал, видимо, отбор. Летчик Пепеляев
потом... Отбор шел уже на реактивной технике?
Конечно. Потом летчик Пепеляев отобрал папу как командира звена в Корею. А он был командиром полка в Корее. А дивизии командовал Кожедуб.
Тот самый.
Иван Кожедуб.
Тот самый. Да.
Иван Кожедуб.
Легенда.
Легенда Второй мировой. Иван Кожедуб, да. Иван Кожедуб в 1945 году сбил двух американцев.
На реактивных?
Нет, не реактивно.
На обычных.
На обычных, да. Он летел один, он летал на свободную охоту. Чуть западнее Берлина, он летал на свободную охоту. И увидел, что мессершмитты клюют американские бомбардировщики. Он ввязался в драку. И истребители сопровождения американские приняли его как врага. Начали его обстреливать. Он им показал звезды раз, показал звезды два, показал звезды три. Когда уже забарабанили у него по плоскостям пули, он сначала сбил одного, потом резко сбил другого. Второй остался жив. И сказал, что его сбил Фоке Вульф на земле, когда его подобрали уже. Он сказал, что его сбил Фоке Вульф с красным носом. Кожедубу тогда не засчитали эти боевые победы, не засчитали. Сказали, в счет следующей войны пойдет. Он ничего не понял тоже, но он, Иван Никитич, он тоже боец был. Я его помню просто хорошо. Он к нам в Голицыно часто приезжал. Вот, когда они в Кубинке летали. Так вот, папа попал в дивизию Кожедуба в Кубинку. Кубинка, это был, сейчас он центр показа авиационной техники, но и тогда там собирали лучших. Именно кубинские летчики летали на парадах над Москвой, и папа летал 4 раза.
Да, сейчас, по-моему, летает.
Да, 4 раза папа летал на парадах над Москвой, рассказывал про это, как кожаная куртка становилась такая мокрая, как выжимать можно было. Вот напряжение было такое. А потом в ноябре, после парада в ноябре 50-го года, с каждым из них была проведена отдельная беседа на предмет того, чтобы поработать за пределами Родины. Отказов практически не было.
Но им говорили, где именно?
Пока нет. Пока не говорили.
То есть разговор поначалу не шел вообще?
Вообще,
готов,
да.
Готов ли ты вообще выполнить боевое задание?
Да, боевое задание. Аналогичные беседы шли с членами семей. что ваш муж, возможно, куда-то уедет для всех, для друзей, для родственников. Он поедет на учения в Среднюю Азию. Вот. Но всем уже было понятно, потому что в газетах уже...
Война уже шла.
Да. Всем было понятно, куда они едут. А потом уже было, что называется, боевое построение. Кожедуб построил дивизию.
Это ему что было, получается, 27 лет тогда?
Да.
127 лет.
Да. Да. Угу. Он был старшим лейтенантом, старлей. Двое детей уже. И Кожедуб сделал общее построение и произнес такую вещь. Родина поставила перед нами задачу прикрыть границы СССР на дальних подступах. Кто согласен лететь туда добровольно, три шага вперед. Вся дивизия. Три шага вперед. Никто не остался. А через несколько дней уже погрузка техники на эшелон, на платформы. Сколачивали досками, так сказать, футляры для самолетов. У самолетов были сняты крылья. Там было написано «Комбайны братскому народу Китая».
Или Монголии.
Да. И этот эшелон, как литерный эшелон по законам военного времени, без остановок, только со смены паровозов, он практически дошел через КВЖД до...
До порта Артура?
Нет, не до порта Артура, до Андуня.
Угу.
Андунь – это был японский аэродром, его японцы строили. И слава богу, что... контрразведка хорошо сработала, потому что японцы его при строительстве уже заминировали очень хорошо. И как раз ожидание было, что туда прибудет новая техника, его должны были взорвать. Но не взорвали. Ну, вот это было первое чудо. И где-то в январе 51-го года, в январе 51-го, они начали уже полеты. Сначала им ставилась задача просто прикрывать мосты и прикрывать теплоэлектростанции, гидроэлектростанции.
Ну, то есть объекты инфраструктуры.
Объекты инфраструктуры, плотины и так далее. Там очень много этого было.
Но база находилась на территории Северной Кореи.
На Северной Корее только.
Не в Китае.
Это китайская территория. Они летали на территории Северной Кореи, а садились они в Китае.
А база была в Китае?
База всегда была в Китае.
И работали они, получается, с китайской территории.
Да.
Прикрывали
за рекой Ялудзян, это пограничная река, мосты, инфраструктура, города и так далее. Ну, конечно, они походили, посмотрели. Сначала там было немного, сначала было порядка двух эскадрилей. А когда по мере, так сказать, поступления, что называется, они уже почувствовали свою силу. Но психологически все-таки военное время прошло.
Игорь, а вот интересно, было не вот, на максимуме конфликта, да, корейского, сколько там было советских летчиков? Я беру только летчиков. Понятно, что это были техники.
Там был целый корпус генерала Лобова. Там было несколько дивизий.
Это была огромная, в принципе,
огромная сила. Группировка там была. С инфраструктурой, с наземной. Со всеми.
Но пехоты не было, танков не было. Только авиация.
С нашей стороны только авиация. Самолеты Ил-10. Это Ил-2, только улучшенный вариант Ил-10. То есть они уже преимущественно с реактивными снарядами работали. Вот. И для воздушного боя МиГ-15.
А бомбардировщиков не было?
С нашей стороны только Ил-10.
Ил-10.
Да, Ил-10, да. Ил-10. У нас не было стратегических бомбардировщиков. Стратегические бомбардировщики Б-29 это Супер Фортресс.
Да, вот вы говорите, что было с американской стороны? Чем американцы располагали?
Бомбардировщики Супер Фортресс. Это бомбардировщики, которые бомбили атомными бомбами
Хиросиму
и Нагасаки. То есть, единственный в мире на тот момент носитель ядерного оружия. Летчикам ставилась задача. Истребители «Сейбр» F-16, они очень были похожи на МиГ-15. Тоже реактивные. Это практически, они как брат и сестра. Или как два брата, я не знаю. Они были очень похожи, даже в воздухе их путали. Потому что настолько похожи внешне. Немножко носик у него удлиненный у «Сейбра», там у него радиолокационная станция стояла. Самолеты более ранних модификаций «Канберра». Самолеты более ранних модификаций «Канберра» – это в основном австралийские летчики летали. Там же целый интернационал собрался.
Да, была коалиция.
Да, там и западногерманские были летчики, имеется в виду еще «Люфтваффе». Там и канадские были летчики, там и новозеландские были летчики, французы.
Игорь, правда, а если нет. Говорить о соотношении сил чисто количественно?
Количественно наших было меньше.
Меньше.
Наших было меньше.
А были еще китайцы, чистые корейцы северные?
Да, конечно, были. были, конечно, были, конечно. И даже когда приезжала кинохроника, то на первом плане всегда сидели китайцы и корейцы, а на заднем плане наши в кислородных масках. Вот. Я говорю, я у папы спрашиваю, я говорю, а у папы вот так глаза не делали? Он говорит, так летать невозможно, сынок-то. Так вот, по тактико-техническим данным, истребитель «Сейбр» американский, F-16, у него было несколько пулеметов крупнокалиберных, 7,62. А вот у МиГ-15 было три пушки.
Угу.
Три пушки. Это значит, что этот самолет был изначально заточен на уничтожение Б-29. Потому что пушки 30-миллиметровые, они разносили любой самолет просто в куски, в клочья. Папа рассказывал, что когда этот снаряд попадал просто в хвост, хвост отваливался. Несколько снарядов в хвост, и хвост отваливается, дальше самолет уже все, он падает, как бабочка подстреленная. Так вот, когда американцы поняли, что русские в воздухе, они решили уничтожить их аэродром.
Это был, на китайской территории.
Да, аэродром Мяогоу. Это был риск для них, потому что им было запрещено бомбить Китай только до мостов. Но аэродром Мяогоу, он был практически уже, ну, сочли бы за военную ошибку.
Ну да, промахнулись.
Да, и 12 апреля 51-го года была предпринята попытка уничтожения сразу всех мостов. Уничтожение сразу. Это было в зоне ответственности Кожедуба, дивизии Кожедуба. Ну, собственно, тогда была только одна дивизия, еще корпус не развернулся тогда. И 12 апреля было поднято больше 20 бомбардировщиков и больше 80 самолетов «Сейбр». Кожедуб поднял навстречу, когда локаторы это все обнаружили, поднял навстречу все, что было. 42 истребителя. Пару дежурную оставил на аэродроме. Одну дежурную пару. Все, больше ничего не осталось. То есть, либо в грудь пристах, либо голова в
кустах. Но это такое очень крупное сражение.
Это было очень крупное сражение.
Это более 100 машин.
Значит, через 15 минут 10 бомбардировщиков горели на земле. Половина из оставшихся дымя возвращались назад, не отбомбившись. Всего лишь одна бомба попала в одну опору моста, которую починили через 2 дня, через 2 суток. И было подбито еще 4 истребителя F-86 «Сейбр», которые сгорели тут же на земле.
А наши потери?
Ноль. Наши потери были ноль. Нулевые. То есть подбитые были, имеется в виду, с
дырками. И ваш отец, Борис Абакумов, он участвовал в этом бою?
Он в этом бою участвовал вместе с будущим героем Советского Союза Крамаренко, с Макарычем, как я его называю. Он жив до сих пор, слава богу.
Дай бог ему здоровья.
Дай бог здоровья. Он тоже был командиром звена Крамаренко. Он сейчас уже генерал-майор, но он на пенсии, конечно же. Мы с ним недавно встречались в музее военной техники Задорожного в Архангельском. Была большая встреча родственников участников Корейской войны.
Игорь, а как объяснить такой триумф? То есть, как я понимаю, вот это крупнейшее сражение. Во-первых, первое в мировой истории крупное сражение реактивной авиации, раз. Во-вторых, первое по таким масштабам, там больше 120 машин было в воздухе, да? И вы говорите о том, что бомбардировщики были сбиты и отогнаны.
В течение 15 минут.
Ну, это понятно, реактивная авиация, все быстро. Да. 4 «Сейбра» было потеряно.
И 10 бомбардировщиков.
Это объяснить чем можно? Больше подготовленностью наших летчиков?
Значит,
наша, конечно, вот эта школа Второй мировой.
Во-первых,
или это техника?
Во-первых, это техника. Во-вторых, это летчики, которые в этой технике. В-третьих, это вооружение этого самолета. То есть, изначально МиГ-15 затевался как охотник на очень большого зверя. Поэтому он был вооружен крупнокалиберными пушками, которые просто разрушали. Одного попадания в «Сейбр» было достаточно, чтобы «Сейбр» просто разнесло в куски. А над Б-29 надо было потрудиться. У него было 11 огневых точек. Почему его называли суперкрепостью? Когда
стреляло во всю сторону,
вокруг него был просто огненный шар от разрывов, от трассеров. И нужно было быть опытным пилотом, чтобы с дальней дистанции сначала уничтожить огневые точки, а потом уже, собственно говоря, бить этот самолет. Самое любопытное, о чем я не сказал, что когда они только прилетели, они же сразу столкнулись с американцами в воздухе. Но дежурное звено вылетело навстречу, звено охранения, когда они перелетали ближе к границе, звено, и они по ним отработали, то есть воздушный бой был. Но наши не стреляли, наши стреляли из фотопулеметов, они забыли перезарядить оружие. Мирное время было, мирное время. И только когда первый наш летчик погиб, Борис Образцов.
Хотел вас спросить, Игорь, это же очень интересно, ведь это союзники еще.
Союзники? Пять лет назад, психологически?
Пять лет назад.
Психологически,
плечом к плечу,
да.
Сначала били немцев в Европе, потом били японцев, да, как да, раз там, где все это да, происходило. Да. Да. Вот мне просто интересно, что чувствовали американские летчики, которые встретили советских, и что чувствовали советские летчики, которые встретили в воздухе американцев?
Американцы еще не знали, что там советские, поэтому они стреляли.
Ага. А наши знали?
Наши, ну, наши, конечно, знали, что
наши
это американцы.
Наши еще из Москвы знали.
Наши еще, так сказать, изначально знали.
И вот отец что говорил? Как,
он
какой,
говорил,
какое
что
было чувство?
Чувство было, забывали перезарядить оружие, еще раз говорю. То есть, круговерть была, то есть, высший пилотаж крутили, по ним стреляли. Ну как, ну, вчерашний союзник, как можно было? И только когда они увидели раненого в живот Бориса Образцова, который посадил самолет в кукурузное поле, все его достали, и он умер у них на руках, они поняли, что их надо просто бить. И вот в начале апреля папа уже сбил первый «Сейбр», потом второй «Сейбр», и бомбардировщик он сбил 12 апреля.
Вот это, правильно я понимаю, Игорь, я читал вашу статью, правильно я понимаю, что это воздушное сражение крупнейшее, которое было 12 апреля, оно было переломным, и с этого момента американцы уже особо не сражались.
Нет, не могу
или,
так
или,
сказать.
Или продолжал?
Я не могу так сказать. Угу. Во-первых, в этот день было два сражения.
Угу.
Первое сражение, я вам описал его. Да? Потом прилетела, что называется, вторая волна. Во вторую волну все уже наши когда вернулись, у папы в кабине... Кабина у него разгерметизирована была, ему в кабину попала крупнокалиберная пуля и застряла в переплете кабины, в алюминиевом застряла эта пуля. Поэтому ему дали самолет Кожедуба, резервный самолет, а он был выкрашен в темно-матовый цвет, как сейбр. Он под сейбр был выкрашен.
Ну, такой... да, американцы любят серый цвет.
Да. И американцы шарахались от этого самолета, потому что вроде красные звезды, вроде сейбр и вроде красные звезды. Непонятно было. Короче, когда вторая волна подошла, летчики уже пошли на второй боевой вылет. Но он уже был слабее, и фактически там драки большой не было. Они увидели, что Та же наша армада, ни одного потерянного самолета же не было, да? Те же самые самолеты прилетели, и вот вам здрасте. Их проводили, короче, до самой 38-й параллели. Вот, проводили, и дальше запрещено нашим было летать, потому что самолет был секретный. И более того, американцы уже разбрасывали над нашими аэродромами листовки с воздушных шаров. Летать им туда было запрещено, в Китай, но с воздушных шаров они разбрасывали листовки с предложением $100,000 за перегон самолета.
Ну и потом было, после войны уже перегнали один экземпляр. Да,
один экземпляр, но он уже был не секретный, потому что его уже тогда уже продавали в Польшу, уже везде продавали уже этот самолет. То есть он показал себя очень хорошо.
Так вот, сколько всего сбил ваш отец?
Официально, там же был официальный счет и неофициальный счет. Официальный — это подтвержденный. Подтвержденных 5 самолетов. То есть, он имел право называться асом. Вот. Еще до войны в Корее он получил птичку летчика первого класса, военный летчик первого класса.
А там он получил боевой опыт.
А там получил не просто боевой опыт.
Я читал ваш материал. Интересно, что у вас тоже, вот Алексей Портанский начал с семейных реликвий. У вас тоже, я так понимаю, остались семейные реликвии, связанные с этой войной. Да, вот эта пуля, которая
вот
застряла.
Вот эта пуля, которая застряла, вот этот снаряд.
Да, да, да.
Вот 7,62, вот этот вот такой вот длинный. Угу. На нем еще отпечаталось вот это вот, как он же с нарезкой летит.
Да, конечно,
да?
Конечно.
И на нем отпечатался след от алюминия.
Угу.
Остались осколки, которые папа получил в последнем бою, в крайнем, что называется, которые из него уже вытащили, остались два ордена боевого красного знамени, которые он за этот период получил за разные подвиги. Там же их не просто так давали, да. Осталась медаль за боевые заслуги, остался китайский орден.
Наша тема про наши отцы и их боевые награды. И вот, насколько я знаю, Кожедуб представлял вашего отца к званию Героя Советского Союза.
За последний бой.
Что произошло? Почему не дали Героя Советского Союза?
Во-первых, он дрался один с восьмью. От него оторвался ведомый, новый ведомый. Ему дали нового ведомого, потому что старый заболел, опытный. И он оторвался от него. И когда папа вылетел наверх над облаками, там было 8 сейбров. Спускаться вниз нельзя было, потому что внизу наши дрались. Нельзя было их вниз спускать. И он с ними один начал крутить. Но дело в том, что у американцев были противоперегрузочные костюмы. А у наших не было, только на здоровье. Вот. И в какой-то момент он потерял сознание и был сбит. От перегрузки просто-напросто. Иначе он не дал бы себя сбить, он был очень крутой летчик. Не как сын говорил, все об этом говорят. Так вот, в связи с этим, что он взял на себя восьмерку, дал завершить работу тем, кто был внизу, когда он уже был, он же упал на территории Кореи, и двое суток его искали. Потом главный врач полка перекачивал ему на ходу в полуторке свою кровь, переливал. И его привезли в госпиталь, и в госпиталь уже Кожедуб приехал и сказал, что тебя представили. Во-первых, майора получил. Во-вторых, представили тебя к званию Героя Советского Союза. Когда папа уже служил в Корее после этого, когда служил в Корее, служил в Калуге, извините, пришел отказ на присвоение, потому что уже обстановка мировая изменилась. Россия опять была, Советский Союз опять был миротворцем.
Политика
сыграла свою роль. И есть такое подозрение, что фамилия помешала.
А что с фамилией не так?
Фамилия Абакумов. Тогда же расстреляли министра с такой же фамилией. Министра МГБ расстреляли с такой же фамилией.
Но вы же не родственники ничего.
Мы не родственники.
Но фамилия...
На всякий случай, так сказать, задвинули. Вот такая вот история. Кожедуб потом пробивал, что называется, лбом стены в генштабе, в ВВС. Но решили, папе в конце концов дали орден Ленина. Вот орден Ленина, и сказали, на это хватит, все. И звание.
Вот тоже высшая советская награда,
да,
но,
да.
Конечно, не Герой Советского Союза. Тем более, если человек сбил 5 американских реактивных истребителей и проявил такой героизм в этом последнем бою, то, конечно, это точно на Герой Советского
Союза. Абсолютно. Короче, этими реликвиями теперь распоряжается мой сын Борис Игоревич. Назван в честь деда.
Ну что, вот такая у нас необычная передача. Мы чаще всего рассказываем о Курской дуге, о бое под Прохоровкой, о танке «Пантера», о штурме Берлина, о стратегии и стратегах. А сегодня у нас две семейные истории. История Павла Портанского, у которого изъяли ордена, которые потом исчезли.
У семьи которого, да.
И история Бориса Абакумова, сын которого, к счастью, имеет реликвии отца и хранит, и показывает их своим детям. Я хочу сказать огромное спасибо, Алексей, вам за ваш рассказ, Игорь, вам за ваш рассказ. Это было, мне кажется, очень тепло, очень интересно и очень познавательно. А мы с вами услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».